Страница 510. Статья 2. Программа бланкистских эмигрантов коммуны. Вторая статья Энгельса из серии «Иммигрантская литература» была напечатана в газете «Фолькштадт», номер 73, 26 июня 1874 года. Подзаголовок дан Энгельсом при переиздании этой статьи в 1894 году в сборнике «Internationales aus dem Volkstaat» 1871-1875 годы. На русском языке опубликовано впервые в издании «Знания» Фридрих Энгельс, статьи 1871-1875 годов, Санкт-Петербург, 1906 год. После каждой потерпевшей крушение революции или контрреволюции среди бежавших за границу эмигрантов развивается лихорадочная деятельность. Создаются партийные группировки различных оттенков, каждая из которых упрекает остальных в том, что они завели коня в трясину, и обвиняет их в предательстве и во всевозможных прочих смертных грехах. При этом сохраняют тесную связь с Родиной, организуют, ведут конспиративную работу, печатают листовки и газеты, клянутся, что через 24 часа опять начнется, что победа обеспечена, а в предвидении этого уже заранее распределяют правительственные посты. Разумеется, разочарование следует за разочарованием, а так как это не ставит в связь с неизбежными историческими условиями, которых не желают понять, а приписывают случайным ошибкам отдельных лиц, то нагромождаются взаимные обвинения, и дело кончается всеобщей склокой. Такова история всех эмиграций, начиная от роялистских эмигрантов 1792 года и вплоть до нынешнего дня. А кто из эмигрантов сохраняет рассудок и благоразумие, тот старается отойти подальше от бесплодных дрязг, как только представляется возможность сделать это в тактичной форме, и принимается за что-нибудь более полезное. Французская эмиграция после коммуны тоже не миновала этой неизбежной участи. Вследствие общеевропейской кампании клеветы, которая обрушилась на всех одинаково, и особенно в Лондоне вследствие наличия в нем общего центра, который французская эмиграция нашла в лице Генерального совета интернационала, она вынуждена была некоторое время сдерживать хотя бы перед внешним миром свои внутренние распри. Но за последние два года оказалась уже не в состоянии сохранять в тайне всеускоряющийся процесс разложения в своей среде. Повсюду вспыхнула открытая вражда. Страница 511. В Швейцарии часть эмигрантов, главным образом под влиянием Малона, который сам был одним из основателей Тайного Альянса, примкнула к бакунистам. Затем в Лондоне так называемые бланкисты отделились от интернационала и образовали самостоятельную группу под названием «Революционная коммуна». Затем возникло еще множество других групп, которые, однако, находились в состоянии беспрестанного преобразования и перестройки и не создали ничего путного даже в отношении манифестов. Зато бланкисты в прокламации коммуне, коммунарам, только что довели до сведения всего мира свою программу. Речь идет о брошюре, выпущенной в Лондоне в июне 1874 года группой французских эмигрантов-бланкистов под заглавием «Коммунарам». Бланкистами они называются отнюдь не потому, что представляют собой группу, основанную самим Бланки, из 33 лиц, подписавших программу, разве лишь двое-трое имели когда-нибудь случай разговаривать с Бланки, а потому что они хотят действовать в его духе и по его традиции. Бланки преимущественно политический революционер. Социалист он только по чувству, из участия к страданиям народа. Но у него нет ни социалистической теории, ни определенных практических предложений социального переустройства. В своей политической деятельности он был по преимуществу человеком дела, верившим, что небольшое, хорошо организованное меньшинство, выступив в надлежащий момент с попыткой революционного переворота, может несколькими первыми успехами увлечь за собой народную массу и совершить таким образом победоносную революцию. При Луи Филиппе такое ядро он мог организовать, разумеется, только в форме тайного общества. И тут произошло то, что обычно происходит при заговорах. Люди, которым надоело вечное сдерживание да пустые обещания, что вот где скоро начнется, потеряли, наконец, всякое терпение, взбунтовались, и тогда пришлось выбирать одно из двух, либо дать заговору распасться, либо же без всякого внешнего повода начать восстание. Восстание было поднято 12 мая 1839 года и вмиг подавлено. Впрочем, этот заговор Бланки был единственным, которого полиция так и не сумела выследить. Восстание было для нее ударом грома в ясный день. Из того, что Бланки представляет себе всякую революцию как переворот, произведенный небольшим революционным меньшинством, само собой вытекает необходимость диктатуры после успеха восстания. Диктатура, вполне понятно, не всего революционного класса, пролетариата, а небольшого числа лиц, которые произвели переворот и которые сами, в свою очередь, уже заранее подчинены диктатуре одного или нескольких лиц. Как видите, Бланки — революционер прошлого поколения. Страница 512. Такие представления о ходе революционных событий, по крайней мере для немецкой рабочей партии, давно устарели. Да и во Франции могут встретить сочувствие только у менее зрелых или у более нетерпеливых рабочих. Мы увидим также, что и в упомянутой программе эти представления подвергнуты известным ограничениям. Однако и у наших лондонских бланкистов в основе лежит тот же принцип, что революции вообще не делаются сами, а что их делают, что их осуществляет сравнительно незначительное меньшинство и по заранее выработанному плану, и, наконец, что в любой момент может скоро начаться. С такими принципами люди, естественно, оказываются безнадежной жертвой любого эмигрантского самообмана и мечутся от одной глупости к другой. Больше всего хочется им играть роль Бланки, человека дела. Но доброго желания здесь мало. Революционный инстинкт Бланки, его быстрая решительность не всякому даны. И сколько бы Гамлет ни твердил об энергии, он всегда останется Гамлетом. Гамлет — главный герой одноименной трагедии Шекспира. А когда нашим 33 людям дело абсолютно нечего делать в той области, которую они называют делом, тогда наши 33 брута попадают скорее в комическое, чем в трагическое противоречие с самими собой. В противоречие, которая отнюдь не становится трагичнее от того, что они расхаживают с мрачным видом, словно каждый из них мёрз с кинжалом за пазухой, что, впрочем, им даже в голову не приходит. Брут. Марк Юний Брут. Около 85-42 годов до нашей эры, римский политический деятель, один из инициаторов аристократического республиканского заговора против Юлия Цезаря. Мёрз. Персонаж из стихотворения Шиллера «Порука». Что же они делают? Они подготавливают очередной взрыв, составляя наперед проскрипционные списки. чтобы очистить эпюре ряды людей, принимавших участие в коммуне. Поэтому другие мигранты и называют их чистыми, «le pur». Принимают ли сами они этот титул, мне неизвестно. Да некоторым из них он бы очень мало и подошел. Заседания у них закрыты, а решения должны сохраняться в тайне, что, однако, отнюдь не мешает всему французскому кварталу судачить о них на следующее утро. И, как всегда случается с этакими серьезными людьми дело, там, где нечего делать, они ввязались сначала в личный, а затем в литературный спор с неким достойным противником, с одним из самых подозрительных людей малой парижской прессы, с небезызвестным Вермершем, который при коммуне издавал газету «Пер Дюшен», жалкую карикатуру на газету «Эбера» 1793 года. Вермерш, Эжен, 1845-1878 годы. Французский мелкобуржуазный журналист, участник республиканского движения. Во время Парижской коммуны издавал газету «Пер Дюшен». После подавления коммуны эмигрировал в Англию, где издавал газету «Кивив», в которой выступал с клеветой на «Интернационал» и «Генеральный совет». Эбер, Жак Рене, 1757-1794 годы. Деятель французской буржуазной революции конца XVIII века. Вождь левого крыла якобинцев. «Le Père Duchesne», «Папаша Дюшен», французская газета, издававшаяся в Париже в 1790-1794 годах, «Эбером», выражала настроение городских полупролетарских масс в период французской буржуазной революции. В ответ на их добродетельное возмущение, этот благородный витязь в одном из своих памфлетов обзывает их всех жуликами или сообщниками жуликов, осыпая их на редкость богатым набором похабных ругательств, что ни слово, то ночной горшок и отнюдь не пустой. Гейне, диспут. Страница 513. И с таким противником наши 33 брута считают нужным возиться на глазах у публики. В чем действительно нельзя сомневаться, это в том, что после изнурительной войны, после голода в Париже и особенно после страшного кровопускания в майские дни 1871 года, парижский пролетариат нуждается в продолжительном периоде покоя, чтобы вновь собраться с силами. И что всякая преждевременная попытка восстания может привести лишь к новому, может быть, еще более страшному поражению. Наши бланкисты иного мнения. Распад монархистского большинства в Версале возвещает, на их взгляд, падение Версаля, реванш за коммуну. Ибо мы приближаемся к одному из тех великих исторических моментов, к одному из тех великих кризисов, когда народ, казалось бы, погибающий в своих бедствиях и обреченный на смерть, вновь выступает с новыми силами в революционный поход. Итак, опять начинается, и притом немедленно. Эта надежда на немедленный реванш за коммуну — непростая эмигрантская иллюзия. Это необходимый символ веры у людей, вбивших себе в голову, что они должны быть людьми дела, в такое время, когда делать-то в их смысле, в смысле революционного восстания, решительно нечего. Старая песня. Так как уже начинается, то им кажется, что наступил момент, когда все в эмиграции, кто сохранил еще жизнеспособность, должны определить свою позицию. И при этом сами 33 заявляют нам, что они первое — атеисты, второе — коммунисты, третье — революционеры. Наши бланкисты имеют ту общую с бакунистами черту, что они хотят быть представителями самого далеко идущего, самого крайнего направления, а потому, к слову сказать, при всей противоположности их целей, они все же часто сходятся с бакунистами в средствах. Итак, речь идет о том, чтобы быть радикальнее всех в отношении атеизма. В наши дни быть атеистом, к счастью, уже не мудрено. Атеизм является чем-то почти само собой разумеющимся в европейских рабочих партиях, хотя в некоторых странах он частенько носит такой же характер, как атеизм того испанского бакуниста, который заявил: «Верить в Бога — это противоречит всякому социализму, но верить в Деву Марию — это совсем другое дело. В нее, конечно, должен верить каждый порядочный социалист». Страница 514. О громадном большинстве немецких социал-демократических рабочих можно даже сказать, что у них атеизм стал уже пройденным этапом. Это чисто отрицательное обозначение к ним уже неприменимо, так как они противостоят в вере в Бога уже не теоретически, а практически. Они попросту покончили с Богом, они живут и мыслят в действительном мире и являются поэтому материалистами. Слова «громадном большинстве» добавлены Энгельсом в издании 1894 года. Примерно так же обстоит дело и во Франции. Если же нет, то что может быть проще, чем позаботиться о массовом распространении среди рабочих превосходной французской материалистической литературы прошлого века, той литературы, которая до сих пор как по форме, так и по содержанию является высшим достижением французского духа и которая, учитывая тогдашний уровень науки, по содержанию еще и сейчас стоит бесконечно высоко, а по форме все еще остается недосягаемым образцом. Но нашим бланкистам это не по вкусу. Чтобы доказать, что они всех радикальнее, Бог, как в 1793 году, отменяется декретом. Пусть коммуна навеки освободит человечество от этого призрака минувших бедствий от Бога. От этой причины, несуществующий Бог причина его нынешних бедствий. В коммуне нет места попам. Всякая религиозная проповедь, всякая религиозная организация должна быть запрещена. И это требование превратить людей в атеистов par ordre de mufti, по велению муфтия, по приказу свыше, подписано двумя членами коммуны, которые наверняка имели возможность убедиться, во-первых, что можно писать сколько угодно приказов на бумаге, нисколько не обеспечивая этим их выполнение на деле, а во-вторых, что преследование — наилучшее средство укрепить нежелательные убеждения. Одно несомненно, единственная услуга, которую в наше время можно еще оказать Богу, это провозгласить атеизм принудительным символом веры и перещеголять противоцерковные законы Бисмарка о культуркампфе — запрещением религии вообще. Второй пункт программы — коммунизм. Здесь мы уже находимся в гораздо более привычной области, ибо корабль, на котором происходит здесь плавание, имеет название «Манифест коммунистической партии», опубликованный в феврале 1848 года. Страница 515. Уже осенью 1872 года вышедшие из «Интернационала» пять бланкистов объявили себя сторонниками социалистической программы, совпадающей во всех существенных пунктах с программой нынешнего немецкого коммунизма. А свой выход мотивировали только тем, что «Интернационал» отказывался на манер этой пятерки играть в революцию. Речь идет о группе бланкистов Арну, Ваян, Курне и других, вышедших из «Интернационала» после Гаагского конгресса 1872 года и опубликовавших брошюру «Интернационал» и «Революция». Теперь и Совет 33 принимает эту программу вместе с ее материалистическим пониманием истории, хотя перевод ее на бланкистский французский язык и оставляет желать много лучшего, там, где текст манифеста не был воспроизведен почти буквально, как, например, в следующем месте. С эксплуатацией труда, как последнего выражения всех форм рабства, буржуазия сорвала мистические покровы, облекавшие ее прежде. Правительство, религии, семья, законы, учреждения как прошлого, так и настоящего предстали, наконец, в этом обществе, сведенном к простой противоположности капиталистов и наемных рабочих, как орудие угнетения, с помощью которых буржуазия поддерживает свое господство и подавляет пролетариат. Сравните с этим коммунистический манифест, отдел 1. Словом «эксплуатацию», прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой. Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными, и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников. Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно-сентиментальный покров и свела их чисто денежным отношениям и так далее. Смотри настоящее издание, том 4, страницы 426-427. Но как только мы спускаемся с высот теории в область практики, обнаруживается отличительная особенность 33-х. Мы коммунисты, потому что хотим достигнуть своей цели, не останавливаясь на промежуточных станциях, не идя на компромиссы, которые только отдаляют День Победы и удлиняют период рабства. Немецкие коммунисты являются коммунистами, потому что они через все промежуточные станции и компромиссы, созданные не ими, а ходом исторического развития, ясно видят и постоянно преследуют конечную цель – уничтожение классов и создание такого общественного строя, при котором не будет места частной собственности на землю и на все средства производства. Слова «и постоянно преследуют» добавлены Энгельсом в издании 1894 года. 33 бланкиста являются коммунистами, потому что они воображают, что раз они хотят перескочить через промежуточные станции и компромиссы, то и дело в шляпе. И что если, в чем они твердо уверены, на этих днях начнется, и власть очутится в их руках, то послезавтра коммунизм будет введен. Следовательно, если этого нельзя сделать сейчас же, то и они не коммунисты. Что за детская наивность выставлять собственное нетерпение в качестве теоретического аргумента? Страница 516. Наконец, наши 33 являются революционерами. Что касается напыщенных слов, то в этой области бакунисты, как известно, достигли предела человеческих возможностей. Тем не менее, наши бланкисты считают своим долгом перещеголять и их. Но как? Известно, что весь социалистический пролетариат, от Лиссабона и Нью-Йорка до Будапешта и Белграда, немедленно же взял на себя анблок, целиком, полностью, ответственность за действия Парижской коммуны. Нашим бланкистам этого мало. Что касается нас, то мы требуем своей доли ответственности за те казни, которые, при коммуне, постигли врагов народа, следует подсчет расстрелянных. Мы требуем своей доли ответственности за те поджоги, которые были произведены для разрушения орудия монархистского или буржуазного гнета или для защиты сражавшихся. Во всякой революции неизбежно делается множество глупостей, так же, как и во всякое другое время. И когда, наконец, люди успокаиваются настолько, чтобы вновь стать способными к критике, они обязательно приходят к выводу: «Мы сделали много такого, чего лучше было бы не делать, и не сделали многого, что следовало бы сделать, поэтому дело и шло скверно». Но какое отсутствие критики требуется для того, чтобы канонизировать коммуну, объявить ее непогрешимой, утверждать, что с каждым сожженным домом, с каждым расстрелянным заложником поступили в точности, вплоть до точки над «и», так, как следовало. Не значит ли это утверждать, что в майскую неделю народ расстрелял именно тех людей и не больше, кого необходимо было расстрелять, сжег именно те строения и не больше, какие следовало сжечь? Разве это не то же самое, как если бы стали утверждать, что во время Первой французской революции каждый обезглавленный получил по заслугам? Сначала те, кто был обезглавлен по приказу Робеспьера, а затем сам Робеспьер. Вот до каких ребячеств доходит дело, когда в сущности совсем смирные люди дают волю стремлению казаться очень страшными. Довольно. При всех эмигрантских благоглупостях и при всех прямо-таки комических попытках придать мальчику Карлу или Эдуарду страшный вид, нельзя не видеть в этой программе существенного шага вперед. Слова «или Эдуарду» — намек на Эдуара Вайяна, опущены Энгельсом в издании 1894 года. Вайян, Эдуар, 1840-1915 годы, французский социалист, бланкист, член Парижской коммуны, член Генерального совета Интернационала, 1871-1872 годы. Страница 517. Это первый манифест, в котором французские рабочие присоединяются к современному немецкому коммунизму. И к тому же рабочие того направления, которое считает французов народом-избранником революции, а Париж — революционным Иерусалимом. То, что они пришли к этому, составляет бесспорную заслугу Вайяна, подпись которого, в числе прочих, стоит под манифестом, и который, как известно, основательно знаком с немецким языком и немецкой социалистической литературой. Немецкие же социалистические рабочие, которые доказали в 1870 году, что они совершенно свободны от всякого национального шовинизма, могут считать добрым предзнаменованием то обстоятельство, что французские рабочие принимают правильные теоретические положения, хотя они и исходят из Германии.